Мы теперь дошли до реформации. Реформация, 16 век. И, в общем-то, вот это начало реформации, 1517 год, но если быть точным, то 31 октября 1517 год, когда он эти 95 тезисов положил на церковь, и он не планировал с этим начинать реформацию, но он призывал на теологическую дискуссию, но оказалось, что вещи пошли немножко по-другому, и выросло такое целое движение по всей Европе. Реформация, этот период считается 1517 год до 1550 год, до Аугсбургского договора. И это не только событие истории церкви, но, в общем-то, это повлияло на все общество. Это не было такая вещь, что это было чисто внутри церкви, реформация. С одной стороны, это обозначало, что не столько смотреть будущее, какими мы хотим стать, но больше вот эта идея была то, что мы хотим вернуться к раннехристианскому порядку. И это, в общем-то, общая черта всех движений пробуждения. То есть не хотят делать что-то новое, но верят, что когда-то в начале вещи были так, как они должны быть, и мы стараемся туда-назад вернуться. То есть это идеал начала, как ранней церкви, это всегда нравилось христианам. То есть хотят вернуться в то время, когда вещи были так, как должно быть. Это понятно. И у вещей есть свои такие интересные вещи, что что со временем приходят все равно какие-то идеи, что-то новое. Когда я учился в семинаре, то наш ректор Андрус Норек сказал, что есть какие-то истины, которые происходят через определенные такие итоги. То есть, если ты приходишь к какому-то итогу, то ты видишь, что вот это начало было совсем другое, что с чего-то делают определенный итог, тогда с этого делают еще какой-то итог и уходят как дальше и дальше от начального идеала. И реформация в Эстонии, можно сказать, что это было 1523 год. И мы знаем, что в 1521 году впервые обсуждался вопрос Лютера, столько, сколько мы знаем по разным источникам. И обсуждается булла римской папы. Это булла, это то, что римский папа написал о церковной присяге Лютера и сожжении его книг. То есть в 1517 году начался этот процесс, и в 21 году уже были разговоры о том, чтобы поставить Лютера под церковную присягу. Мы, конечно, в наше время привыкли, что по интернету, через социальную медию, что сегодня утром что-то произошло где-то, может, где-то Латинской Америке, и через полчаса практически весь мир уже знает, что вот такое было, там в Сантьяго было землетрясение. Но в то время идеи не так быстро двигались. Так что, ну, достаточно быстро это пришло в Эстонии, и вообще думали, что сделать с Лютером. И его поставили под присягу церкви и сказали, что нужно сожечь его книги. И государство Ливонии протестует против этого. Дело было не в том, что они были сторонниками Лютера, а в том, что они не были довольны таким управлением церковью. То есть они не были сторонники того, что используют такую власть, и особенно, что не духовная власть, как влияет на церковь. И такой человек, как Андреас Кнопкен, он был первым проповедником, который в Риге в 1521 году говорил о идее реформации. И он подчеркивал особенно письма Павла. Может, вы знаете, что во время Лютера это называют Ренессансом Августина, что очень сильно начали интересоваться обучением Августина. Если в католической церкви есть две самые большие теологи, Августин и Аквина Фома, и для реформатора был такой очень близкий, это Августин. Интересно, что католики, они подчеркивали одни идеи Августина, а реформаты других работ и идеи Августина. Так что этот Кнопкен подчеркивал письма апостола Павла, веру, значение благодати Божией, и он выступал против индульгенции и против употребления священных всяких таких картин, и он выступал против светской власти епископов. Но это были все идеи реформации. То есть важна вера. Это так, как Павел учит, и Лютер учил, что оправдание только через благодать, только через веру, и это то, о чем Кнопкен проповедовал в Риге и говорил против индульгенции. Сколько из вас читали эти 95 тезисов? Один человек поднял руку. Я вам советую читать. Конечно, это такой текст, который подходит именно тому времени. Мы, может, думаем, почему нужно так много об одном пункте. Говорит, что пункта может быть 3 или 5 или 7, но не 95. Если кто-то написал бы в семинарии призыв, чтобы брать участие в дебате, и что вопросов там 95, то по всей вероятности, если у тебя 95 пунктов, то по всей вероятности и ты не можешь об этом говорить целый год. Но тогда делали такие вещи, писали толстые книги и говорили длинные разговоры. Мы не привыкли в наше время. И против индульгенции из 95 тезисов в основном были против индульгенции. И Кнопкен взял это из этих 95 тезисов. И то, что как поклоняются святым картинам, это в общем-то в реформированных церквах до сих пор говорят, что Библия ничего не говорит об этом. Вы говорили, у вас был курс о теологии православной церкви? Но, может, вы откуда-то тогда знаете, с какой-то информацией, каким образом православной церкви вообще вот теология иконов? Мы, как протестанты, смотрим это и думаем, странные традиции, целуют иконы, молятся перед ними и делают крестный знак перед ними. Для чего это? В теологии православной церкви, в католической церкви более-менее, не совсем так, но более-менее такая же идея, что икона или священная картина — это как окно в тусторонний мир. И если ты стоишь перед иконой, тогда ты не столько молишься к иконе, но ты говоришь, как свою молитву, нужду этому человеку, а не этому как иконе, как объекту. И, конечно, считают, что есть какой-то такой магический эффект тоже у иконов. Я не акцептирую теологию иконы. Может, для меня это больше... так как в ветхих церквах это была Библия бедных людей, что, скажем, крестьянин, который не умел читать, он видел картины в церкви, и целая, типа, Библия, теология была нарисована. Он не умел читать, тогда он по картинам видел это. И если, конечно, эти визуальные компоненты помогают, тогда, ну, здесь ничего грешного нету, я в этом не вижу грех. Но вот то, что было в католической церкви, что они читали, что эти картины святые, реформаторы этим не соглашались. И, как я уже сказала, что также они были против светской власти епископов. Они считали, что у Иисуса и у апостолов не было никакого такого, не церковной власти, не было светской власти. И они считали, что есть власть как церковной структуре и есть светская власть. Это две разные вещи. Может, вы слышали теологию двух мечей, что это совершенно разные категории. И, конечно, протестанты, они были против этого, чтобы у епископа, у руководителя было бы какой-то, была бы какая-то светская власть. У епископа могут быть там свои рабы еще и так далее. И, конечно, последнее, вот, против светской власти епископов, это был конкретный бунт против местного помещика. И когда Кнопке проповедовал в Риге, он знал, чем он рисковал. И с этим, в общем-то, он пошел как в бой с местной властью. И чтобы была бы отдельная и светская церковная власть, конечно, эта проблема или вот эта борьба была и в следующих поколениях. И в 1522 году этот Кнопкин был назначен учителем церкви Святого Петра в Риге. Есть еще и другие проповедники. Еще один реформатор Стагельмайер, он тоже был в Риге, в церкви Якова, и ему тоже разрешили там действовать. Это показало, что в городах идеи реформациям были более... то есть идеи реформации там принимались, а вот в деревнях было сложнее. В 1523 году Лютер обращается к лютеранам, проживающим в городах Ливонии, и он их призывает придерживаться этой веры. И он обратился избранным для дорогих друзей Божьих в Риге, Таллине, Тарту, Ливоне. Он пишет им письмо избранным друзьям в Риге, Таллине, Тарту, Ливоне и призывает их придерживаться вот этой веры. То есть 5 лет после реформации Лютер уже знал, что в Эстонии есть лютеране, и он их призывает, чтобы они держались в этой вере. И в 1524 году Рига становится протестантским городом. Так что Рига первая приняла лютеранство. И в Эстонию прибыли проповедники где-то в начале 1524 году. И в Таллине состоялась встреча рыцарей и горожан. И было решено, что чисто Слово Божье должно быть разрешено проповедовать повсюду. То есть чисто Слово Божье. Это обозначало в этом контексте, то есть идеи реформации. И города, и дворяне были готовы принимать вот эту новую веру. И подчеркивается авторитет вот от Слова Божьего, то есть это sola scriptura, и важность проповеди. В католической церкви и православной церкви проповедь никогда не была настолько важной, как в протестантских церквах. И в Таллине было немножко по-другому. В 1522 году здесь был такой епископ, как Бланкефельд, и он запрещает иметь дело с Лютером под угрозой церковной государственной присяги. И он запрещает иметь дело с Лютером. Так что епископ-католик Бланкефельд запрещает иметь дело с Лютером под угрозой клятвы церкви и государства. Если что кто-то будет читать его, типа книги Лютера, то его вычеркнут из церкви. Но города были против этому, и вазалы тоже. Это не было так, что епископ сказал, и все согласились. В 1523 году прибывают первые проповедники реформации, как Иоганн Ланге и Захариас Хассе. И Ланге становится проповедником Нигулиса церкви и Хассе в церкви Олависа. То есть им дали возможность, не было такого тотального, ну, как такого противоречия. И тогда был такой, как Генрик Бокхольд, он стал проповедником церкви Пюхавайму, или Церковь Святого Духа в Таллине, и еще такой человек, как Герман Марсов. Он был тоже проповедником в то время, но он был вынужден уехать в 1524 году, ему не дали проповедовать. Но что дальше было? Там, где реформация получила начало, то много хорошего нового учения привести, но из-за этого было много восстаний крестьян. Лютер был, в общем-то, сам против этого. И когда в Германии крестьяне начали бунтовать, и была война, то Лютер написал местным, и он писал местным дворянинам, что типа убивайте их, кто здесь бастует. Лютер был очень прямым, и он не выбирал слова. И позже, когда он видел, каким образом и как много крестьян убили, то он, конечно, не был с этим согласен, и он сожалел, что он так сказал. И с реформацией связана такая вещь, как разграбление картин, если вы, может, слышали. Те, которые несли вот эту мысль реформации, то они уничтожали все то, что было связано с католицизмом, всякие картины, всякие скульптуры. И в Таллине в 1524 году, 14 сентября, именно такое случилось. Было такое разграбление картин. И у них был доступ церковь Никулиста, и местный человек, он заполнил замки свинцом, чтобы никто не мог открыть церковь. Тогда в Томпе также вошли в церковь Антони и Михкли церковь. И, в общем-то, старались попасть в эти церкви. Но в том же году реформация распространяется из Таллина, также в Ракверев, Пайде и Нарву. Даже другие города тоже начали принимать лютеранство. Интересно, что в Таллине в то время, когда город уже принял лютеранское учение или протестантизм, то Томпе оставался все равно католическим. И гражданам было запрещено туда ходить. Так что кто гулял в Таллине, в старом городе, то вы видите, что Томпе возможно так заблокировать, что туда со стороны не особенно попасть. Так что у нас есть типа католическая Томпе, и остальной город был тогда уже под лютеранским учением. И Рада, отношения между ратушей, реформаторами и доминиканцами становятся еще более напряженным, и доминиканцам запрещено было проповедовать на эстонском языке, чтобы они больше не влияли бы на народ. И Рад накладывает ряд ограничений на их деятельность и имущество. И в 1525 году выгоняют доминиканцев. И в 1528 году городскую школу преобразовали в гимназию. То есть лютеранская церковь пыталась давать свое образование. В 1531 году Ланге, Хассе, Бокхольд умирают от чумы, вот эти проповедники, миссионеры. Так что они долго здесь не могли действовать. И случилась такая вещь, что церковь Пюха Вайму или церковь Святого Духа становится церковью эстонцев. То есть другие церкви были типа для немцев, а там были богослужения на эстонском языке. Тарту. Что происходило в Тарту? В 1524 году приезжает туда Герман Марсов, о котором мы говорили, который учился в Виттенберге. И под давлением народа ему дают уже как должность проповедника церкви Святой Марии. И местный епископ Бланкефельда, о котором мы уже говорили, он требует его увольнения, но не достигает этого. Так что это показывает, что города, они больше были обращены в сторону реформации. И Марсов приезжает в Таллин. Но в том же году в Тарту приезжает такой человек, может, из истории вы знаете, как Мельхиор Хоффман, может, кто-то слышал, и он начинает там проповедовать, и говорят, что он был очень популярен среди эстонцев. В 1525 году в январе епископ приказывает судебному приставу заключить Хоффмана в тюрьму, но сторонники последнего препятствуют этому. И тогда в Тарту начинается мародерство тогда этих картин. И в Тарту было еще хуже вот это разграбление картин. И, во-первых, из священников и певцов прогоняют из церкви. Тогда разграбили церковь Святой Марии и Святого Иоанна. Если в Таллине старались попасть в церковь, но там, в общем-то, свинцом были закрыты эти двери, но в Тарту такое не было. И доминиканцы, францисканов, и сестры-сестерцианки были изгнаны из города. И там пострадает церковь Святого Николая. И 10 января напали на собор. И два немца и два эстонца были убиты, и примерно 20 человек были ранены. Что это показывает? Это показывает, что реформация не была просто как распространение нового учения. Это все-таки было такое общественное потрясение. Это был такой прорыв обществе. Это не было только то, что в церквах проповедовалось. Люди грабили церкви и также дома лордов. И в феврале, со 2 по 28 февраля, реформатор, про которого уже говорили, Сильвестер Тагетмайер, он проповедует, чтобы успокоить людей. Он говорил, что закончите, так нельзя, таким мародерством нельзя заниматься. И службы в соборе были восстановлены, но людям запретили участвовать в них под угрозой штрафа. Так что католическая церковь там все-таки была, но местным народам не разрешалось идти к католической церкви. И в Ливонии это время, в таком мародерстве, было довольно короткое, и дела пошли лучше, чем в Германии, и местную власть не свергли. Так что в Германии то, что началось как таким религиозным движением, оно стало таким политическим и общественным движением, и из-за этого также свергли местные власти в некоторых местах. В Ливонии последнее уничтожение картин было 15 марта 1526 года в Перну. и вот такое мародерство в церквах закончилось. Здесь не нужно идеалистически видеть какую-то борьбу эстонца за свободу, что было в Средневековье, потому что вот в этом процессе брали участие в основном горожане, которые были в основном немцы. Эстонцы тоже брали участие, но в основном это была такая между немцами такая борьба. И также начали вырастать эстонские служители. Один человек из Тарту, Маттиас Кемф и Ханс Кунне. Они были эстонцами. Так что реформация дала возможность местному народу тоже брать участие в церковной жизни. И в 1525 году евангельские проповедники в Таллине стали получать зарплату. Так что в этом смысле вещи начали развиваться быстро. И были такие вопросы, что на Песке дня стоял вопрос проживания проповедников. И решили, что католических священнослужителей выгнали из церкви, из домов, из своих мест жительства. И у нас довольно мало информации о правилах богослужения, и точно мы не знаем, каким образом выглядели богослужения, и мы знаем только то, что служение было для немцев на немецком и эстонцев на эстонском языке. И Доминиканская церковь стала тоже эстонской, и была предпринята попытка создать единый порядок богослужения. И Лютер оставил вот это открытым. Лютер на то время не послал предписание, что вот правило богослужения должно быть таким или таким. И кто-то считал важным, что проповедь самая важная, некоторые считали, что гимн это самое важное, кто-то подчеркивал важность поклонения в основном для молодежи или что евангелизация самая важная, так что разные подходы были. И только в 1533 году был тогда согласован единый порядок богослужения. Так что, как вы видите, примерно 10 лет прошло до того, как договорились в этом смысле, какое должно выглядеть протестантское богослужение. И насчет проповедников было достаточно строго. И нельзя было проповедовать тем, кто не получил на это удостоверение от Виттенберга, из Виттенберга. Должно было быть удостоверение, что этот человек находится в правильном учении. Если удостоверения не было, то к проповеди не допускали таких людей. И была попытка учредить должность суперинтендента в Ливоне. Кто был такой, ну, человек, который как смотрит за всеми церквами в Ливоне. Но городские рады не согласились. По всей вероятности, городская рада хотела, чтобы у них была бы власть. И реформацию Ливоне уже 1529 года формировал такой помощник римского епископа, как граф Вильгельм. Говорят, что он был сторонником новой веры, но в то же время он занимал высокое положение в католической иерархии. Интересная такая комбинация была. Так что, с одной стороны, он поддерживал новую веру, но то ли это был вопрос в том, что какие-то привилегии со старой религии были более обширными. Весь процесс реформации в Ливоне, в общем-то, шел медленно. И города в XVI веке, как ведущей силой, были все-таки города, и сельское население больше склонялось к католицизму. И я об этом уже говорил, что обычно городские люди быстрее принимали новые идеи, чем деревенский народ. И в Германии было восстание среди крестьян, из-за этого местные помещики были или скептически, или даже враждебно относились к реформации. Конечно, если пошла такая информация, что те, которые принимают новую веру, они подписывают свой смертный договор, потому что крестьяне начинают протестовать, и скоро крестьяне придут к помещикам. Вы помните этот фильм «Эстонский Вимля реликвия»? И мы горели и боялись этого, что это все закончится с анархией и с хаосом. Есть такая цитата, жалоба вассалов Харью Виру в 1527 году. И там было написано, горожане учат им новую веру. И что типа крестьянам незачем подчиняться своим господам. Они говорят им, что крестьяне такие же хорошие, как и их хозяева. И это считалось, что очень опасное учение, что реформаторы проповедуют, что крестьяне такие же хорошие, как и хозяева. Я не верю, что реформаторы это проповедовали, что общественный порядок будет разлагаться. Они в этом смысле, они не были какие-то революционеры. Они верили, что общественный порядок должен сохраниться. Но, как вы понимаете, это жалоба от вассалов. И это не объективная жалоба, но таким образом хотели, чтобы так видели бы реформаторов, что из-за них крестьяне будут восставать, и что никто не будет никого совершить, и будет такой хаос. И что с реформацией еще пришло, и для нас здесь, так как мы в школе, то есть создали школы, создали много новых школ. И у Лютера был такой помощник, вы, может, слышали про Филипп Меланхон, и начали использовать учебник вот этого Меланхтона, чтобы идеи реформации могли бы распространяться, и создали фонд благотворительный для бедных учащихся, чтобы не было бы больше такой проблемы, что «хочу учиться», но бедный и не может, потому что нету просто деньги, чтобы платить за это. Так что собирали деньги для бедных учеников. И реформаторы Ливони, они печатали свои работы в Германии и на немецком языке. И в 1535 году создали первый катехизис на эстонском языке. Может, вы где-то слышали это уже. Это был катехизис Ван Рад и Кёлла. Слышали где-то катехизис Ван Рад и Кёлла? И тираж которого был уничтожен. И обычно старые книги использовались для материалов новых переплетов, и поэтому таких книг особенно не осталось. То есть в наше время в основном идеал, когда используют старые материалы. Так как бумага была дорогая, и не было так, что это у меня не получилось, брошу в помойку. Бумага была очень дорогая, и поэтому переплет книги был тоже очень дорогой. К этому времени уже умели печатать 1500, так что книги уже печатались и распространялись, но для того, чтобы не было бы так дорого, то материалы использовали много раз. И из-за этого, как мало литературы до нас дошло, в 1554 году уже был выдан южно-эстонский катехизис, и для студентов, которые не из Эстонии, что эстонский язык разделяется на два. Это северно-эстонский язык и южно-эстонский язык. И для финских студентов, может, это сюрприз, что южно-эстонский язык более близкий финнам, чем северно-эстонский язык. Хоть территориально юг Эстонии дальше от Финляндии. Я довольно много летом в детстве был в Южной Эстонии. Я довольно хорошо понимаю, можно сказать, я полностью понимаю южноэстонский язык. Но скажем так, что в основном люди, которые не были в Южной Эстонии, они ничего не поймут. Например, эксперимент. Извините, другие, кто говорят на другом языке, потому что это невозможно перевести. Если я скажу... Кто-то умеет перевести
эстонского?
Где этот пруд, где лягушки? Если кто-то говорит тебе на таком языке Южной Эстонии, ВРУ, и ты думаешь, это ведь не эстонский язык, это вообще никакой язык. Честно сказать, я тоже не поняла, хоть я эстоноязычна, в общем-то, потому что это южно-эстонский язык. Конечно, в Эстонии есть и в других местах, если друзья есть на Сарема. Знаете, как узнать, что это человек из Сарема? Скажи этому человеку из Сарема, скажи мне. Ну, вот это такое предложение, где много букв, это невозможно перевести. Но вот что жители Сарема, они не говорят букву «ы», они говорят вместо «ы», «ы». То есть вместо «ы» они везде говорят «ы». Например, не свинья «пырсас», а говорят «пырсас». Не пол «пырант», а «пырант». Так что интонация и ритм языка совсем другой. Но у южного и северного языка, эстонского языка, очень большая разница. Но в основном все-таки северная часть Эстонии стала как государственным эстонским языком. Так что в 1554 году был издан южно-эстонский катехизис. И была большая проблема насчет перевода Библии. И перевели на тот момент на эстонский язык «Отче наш». Тогда «Радуйся, Мария» — это такая католическая молитва из Евангелия Луки. И 10 заповедей. И если что-то будет для вас удивительно, что это все в течение 400 лет были переведены только эти вещи. В течение 400 лет, 400 лет христианизации в Эстонии, и в течение вот этого 400 лет на эстонский язык перевели только «Отче наш», тогда вот это «Радуйся, Мария», молитву и 10 заповедей. Может, что-то немножко еще, что не дошло до наших времен, но вот обычный народ имел только это на эстонском языке. Возможно, что было еще переведено, может, какие-то таинства и грехи к смерти. По всей вероятности, читала, что, или не исключено, да, что были переведены, да, список тайн, смертных грехов и некоторые части псалмов. Но в основном переводили, как правило, носители немецкого языка. И позже, когда на эстонском языке их начали читать, то, ну, это были очень плохие переводы. И если немцы старались перевести на эстонский язык, на местный язык, то это не особенно хорошо получалось. И в Ливоне, я об этом буду говорить на следующем уроке, когда Ливония была в вихре войны, то есть война Ливонии и с Россией, после этого шведско-польская война и чума, они катастрофически опустошили нацию. И, в общем-то, с этими планами перевода Библии особенно не успели заниматься. Есть некоторые историки, которые утверждают, что в это время, во время войны Ливонии, во время этих болезней, погибло где-то 9 из 10 местного населения. Если вы были в Никулисе церкви и видели вот эту картину «Пляска смерти», Берт Нотке написал эту картину в конце 15 века, то вот это была их реальность. это пляска смерти, что умирают все. Ты бедный или богач, ты епископ или еще кто-то, крестьянин или дворянин, в то время в основном народа умерло. Один пример. Георг Мюллер, он был помощник духовника Пюхавайму. Он в июле похоронил 415 человек, а в августе 411 человек. То есть в течение двух месяцев более 800 человек он похоронил. Это было в 1603 году. Но это было реально с того времени. И в 1560 году Таллин подал просьбу о помощи Швеции, и в 1561 году прибыли шведские корабли, чтобы помочь. И в 1582 году Иван Грозный уступил Ливонию Польше. И тогда, в общем-то, на следующем уроке я буду говорить, когда будет время трех тронов. И насчет контрреформации, об этом я не успею поговорить. Но, в общем, что можно сказать, что Южная история, так как это осталось под Польшей, то в Южной Эстонии началась контрреформация на наших землях. То есть иезуиты, они пытались начинать рекатализацию и выгнать как лютеранцы со страны. И вот эти места, где была польская власть, это удалось. Иезуиты, они были очень основательны, у них были хорошие школы. Они учили, между прочим, язык, они умели говорить на эстонском языке. И говорят, что иезуиты, они были самые лучшие педагоги в свое время. И у них это, правда, хорошо получалось. Так что довольно многие люди больше были сторонниками к иезуитам. Были постоянные конфликты между католиками и лютеранами. Они мешали друг другу на богослужениях. Я прочитаю здесь одну цитату. В 1618 году это один человек, он говорит, если наше тело убьют, то Бог может восстановить. Но если наши души пойдут в ад, потом никто не может спасти. Поэтому мы не можем уйти с евангельской веры. Так что этот лютеранец сказал, что католики, делайте, что хотите, убивайте нас, но мы не откажемся от этого учения, потому что это вопрос смерти и жизни, ада и неба. И на следующем уроке я буду говорить о церкви в шведское время, и тогда посмотрю, у нас будет время для вопросов и комментариев.